терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел.
Теория великого терпения от министра иностранных дел. Но как можно и терпеть, и угрожать одновременно?
Почему это произошло? Неужели Путин теряет силу?
Близкого к Путину криминального авторитета отпустили из СИЗО, но обвинения не сняли. Какие выводы сделает российская элита?
Чтобы решить вопрос по-пацански, надо хлопнуть по рукам и сдержать слово. Так объясняет в интервью РБК министр иностранных дел России. Речь о завершении войны против Украины. Ее, правда, у России завершить все никак не получается, потому что кто-то постоянно слово не держит, говорит Лавров. Над этим аргументом смеется уже даже провоенная публика. И вот министра спрашивают, почему же Россия 5-й год подряд объясняет свою неспособность договориться чужим обманом?
А мы до сих пор слышим реакцию от нашей страны, вот нас опять обманули. И у всех вопрос, а почему мы до сих пор ждем, что нас не должны обманывать? Ну сколько можно еще на это вестись?
Мы все-таки набожная нация, многонациональный наш народ, и много пословиц о терпении, великом терпении наших людей. Господь терпел и нам велел. Но 7 раз отмерь, 1 раз отрежь, обещанного 3 года ждут. Это тоже психологию выдает. Но это не то, что наивность народного характера, увековеченная долгими историческими нашими событиями. Это все равно какая-то надежда в то, что не может подлец быть совсем подлецом, если так по-простому.
Да уж, не стоит воспринимать терпение за слабость. Ведь Илья Муромец, богатырь, вообще-то, аж 30 лет лежал на печи, а только потом зашевелился, объясняет министр Лавров. К счастью, не всем приходится ждать, как герои народных былин. Всего пару месяцев близкий к Путину криминальный авторитет томился в Лефортово, и вот его отпускают. Но обвинения еще в силе. Терпеть и пугать, сажать и отпускать. Такое поведение говорит об усилении или ослаблении режима. Об этих противоречиях мы сегодня и говорим в эфире. Здравствуйте.
Илья Трабер, которого в Петербурге называют одним из самых влиятельных бизнесменов по кличке Антиквар, вышел из СИЗО. 75-летнего предпринимателя освободили вечером 27 августа по решению следователя из-за резкого ухудшения здоровья. Обвинения с него при этом не сняты. Трабера задержали еще в июне. Суд отправил его в СИЗО, а в августе, несмотря на проблемы со здоровьем, продлил арест до 17 октября. Теперь следствие внезапно решило отпустить бизнесмена. Однако его бизнес-партнер Владимир Даниленко остается под стражей. Обыски у Трабера проводил центральный аппарат ФСБ, обращал внимание расследователь Илья Шуманов.
За убийство, которое, по идее, расследует не Федеральная служба безопасности, а должны МВД расследовать, по идее, конечно же, не должны спускаться центральный аппарат ФСБ в Петербург для того, чтобы арестовывать, проводить обыски по такому уголовному делу. Конечно же, они могут попытаться сказать, что это организованное преступное сообщество какое-то было и так далее, но в целом это показатель, наверное, того, что команда по задержанию Трабера была на самом верху.
Трабера обвиняют в организации убийства петербургского предпринимателя и муниципального депутата Александра Петрова. Его застрелили в октябре 2020 года на территории собственного участка в Выборгском районе Ленинградской области. По версии следствия, Трабер и его партнер Даниленко организовали убийство, а предполагаемыми исполнителями стали бывший боксер Алисултан Надирбегов и Саид Саладинов. Сам Илья Трабер вину не признает. По данным издания «Фонтанка», в основу уголовного дела легло интервью Игоря Лыкова, бывшего водителя Трабера, который у него взяли в украинском плену. После освобождения все сказанное он подтвердил изданию агентства.
Я водителем выполнял разные поручения, которые на день рождения кому-то деньги, подарок отвезти, что-то такое-то.
Ага.
Потом, когда меня попросили именно за Петрова, я отказал, сказал, что я не хочу в этом деле участвовать. Я уже, уже устал сидеть, я и так говорю, за всякую ерунду сижу, за которую не должен сидеть. Я говорю, уже старость, дайте мне, старость нормально пожить. Я говорю, ты же меня позвал, чтобы помочь мне, а сейчас ты куда меня затягиваешь? Ну и вот на этом моменте я стал у них сразу отрицательным элементом, что отказал помочь им именно за Петрова.
Когда это было?
Ну и оттуда все началось именно оттуда.
Одним из самых показательных эпизодов стала история порта Усть-Луга. После банкротства структур предпринимателя Валерия Израилита, связанные с Трабером компании, получили контроль над терминалом Юг-2. Фактически, Трабер зашел в один из самых важных портовых активов Усть-Луги через процедуру банкротства и скупку долгов. В 2021-м Трабер продал Юг-2 компании «Русхим Альянс» совместному проекту структур «Газпрома» и «Росгаздобычи». Последнюю на рынке связывали с Аркадием Ротенбергом. Стоимость сделки с учетом активов и земли оценивалась более чем в 500 миллионов долларов. Одновременно с делом Трабера следствие заинтересовалось и людьми, связанными с окружением Ротенбергов. В июле стало известно о задержании Константина Махова, бывшего замглавы Росавиации, который после ухода с госслужбы занимал руководящие позиции в структурах, связанных с Ротенбергами и проектами Усть-Луги.
Главный по аэропортам прокрутил 500 тысяч долларов за замке Шато Дитер. Интересно, а бывшие коррупционеры бывают? То есть жил-был чиновник, никогда не работавший в бизнесе, катался как сыр в масле, свадьбы себе на Лазурном берегу устраивал, сотни тысяч долларов друзьям под проценты одалживал, а потом написал заявление об увольнении им. И все? Гуляй, рванина, от рубля и выше.
Еще в 90-е Трабер занимался портовым и нефтяным бизнесом. Бизнесмен был связан с петербургским нефтяным терминалом, топливозаправочной компанией «Совокс» и другими крупными активами. Как раз в то время он познакомился с Путиным, на тот момент сотрудником администрации Санкт-Петербурга.
Илья Трабер и бизнесмены, которые вокруг него собрались, были, насколько я понимаю, довольно близки к Владимиру Путину. Он в середине 90-х был главой в мэрии департамента внешних связей и в том числе, вполне вероятно, имел какое-то значение в процессе приватизации морского порта, который произошел там за несколько лет до того, как я туда пришел.
Факт знакомства Трабера и Путина подтверждает и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Трабера годами называли другом Путина. Журналисты-расследователи описывали его как одного из людей, через которых проходили связи между бизнесом, портовой инфраструктурой и петербургской элитой 90-х.
Анонимный телеграм-канал ВЧК ОГПУ писал, что Трабера отпустили после извинений. Но разве ему было за что вообще извиняться перед Путиным? Мы спросили об этом журналиста-расследователя Дениса Короткова. Вот что он нам рассказал об отношениях предпринимателя и президента.
Ну что значит подводил? Если говорить о каких-то историях давних, то вроде бы нет. Если верить там тому же Максиму Фрейдзону, который в то время был партнером многих уважаемых авторитетных бизнесменов в Петербурге, то скорее наоборот не подводил, потому что когда Путин после поражения Собчака на мэрских выборах убыл в Москву, за ним вроде как бы сохранили его долю в доходах с того же там порта и нефтяного терминала. Что же касается того, если уж мы говорим о ВЧК ОГПУ, да, то они же приводят и версию, что Трабер в последнее время решил уйти на пенсию, собрался убыть на место жительства в Европу и даже вроде бы передвинул туда какие-то капиталы. Насчет того, что Трабер какие-то капиталы выводит за рубеж, у меня нет никаких подтверждений. А вот то, что действительно его в последнее время достаточно часто видели в Юрмале вместе с молодой женщиной, которая вроде как является его супругой, гражданкой Латвии, да, то вот эта информация мне вначале казалась несколько странной, и я не доверял. Но, скорее всего, это правда, потому что в последнее время, да, есть все больше и больше подтверждений, что, в общем-то, это даже не такой уж большой секрет, и что действительно его в Юрмале видели многие люди, и совершенно не исключено, что он собирался там поселиться. Но даже если он там и не собирался поселиться, то я не исключу, что тот факт, что в период очень специальной военной операции крупный российский бизнесмен и владелец стратегических предприятий проводит какое-то время в стране НАТО, Могло быть использовано там его недоброжелателями, например, для того, чтобы представить это господину Путину в определенном виде.
Перед эфиром мы также поговорили с социологом Сергеем Ерофеевым. Он рассматривает структуру власти России через призму мафиозной организации. Что же в этой структуре означает задержание, а потом освобождение авторитета?
Культура понятий Путина содержит самые разные отношения. У него одни отношения, скажем, с его ближайшим кругом, с кооперативом «Озеро», другие отношения с такими людьми, как Трабер, которые перестали быть автономным центром организации процессов, потому что он оказался включен в путинскую систему. И другой человек, который был связан с Ротенбергами, но почему-то сидит в тюрьме, Кумарин, он не оказался включен в путинскую систему. Он, видимо, сохраняет по-прежнему некоторую опасность, угрозу представляет собой, потому что он был когда-то независимым центром власти вот этих понятийных отношений. Трабер в данном случае просто не очень опасен Путину. И люди задавали вопрос, кстати, когда Трабера арестовали, почему это произошло, неужели Путин теряет силу? Но мне кажется, что тут есть некое сходство с тем, как поступили с партией «Яблоко». Вначале сделать один шаг, потом сделать другой шаг, который, кажется, противоречит друг другу. Но самое главное здесь, может быть, даже немножечко запутать публику. И при этом сохранить ощущение у публики, что ты всевластен.
Какой же сигнал это противоречие отправляет российским элитам, мы спросим у политолога Бориса Пастухова. Борис, здравствуйте.
Добрый день.
Как вы думаете, какой сигнал российским элитам отправляет Кремль вот таким противоречием? Сначала посадить, потом отпустить, но обвинения не снять.
У меня есть моя версия, она, возможно, немножко надуманная, с другой стороны, сейчас все версии, это событие в той или иной степени надуманное. Мне представляется, что изначально посадка Трабера была реакцией на то, что в Петербурге были объекты, которые пострадали от налета украинских дронов. Насколько я понимаю, часть их объекта была связана с Трабером, они не были защищены. И учитывая ту реакцию, которая у российской власти, и особенно у Путина, есть на людей, которые не увлекаются сейчас в войну и не готовы показывать своим поведением, что война – это не то же самое, что стихийное бедствие, которое отношения не имеет, что надо участвовать, надо защищать свои объекты. Это была такая конечная точка их спора с Трабером. Возможно, заочно, возможно, Трабер вообще не знал, что в этом споре участвует, но участвовал. Где было сказано, это тоже факт довольно известный, с самого начала, что товарищи крупные бизнесмены, пожалуйста, занимаетесь защитой своих объектов, начали ослаблять законодательство в отношении контроля за оружием и прочим для корпорации. Ну и вообще никто не мешает натягивать противодронные сетки и прочие вещи. Трабер делать не стал. И на его примере такой несколько оттяжкой показали, что люди, которые подставляют президента, что во время экономического форума в Петербурге там прилетают дроны, эти люди понесут всю тяжесть наказания. То, что параллельно его, похоже, стали раздевать с точки зрения активов, мы видим, что пока он был в СИЗО, по-моему, в 6 компаниях, он перестал быть акционером, но это как бы в России нормальное явление, человек сел в тюрьму, его надо раздеть, это нормально. А с чем связан выход? Я думаю, выход связан с тем, что сигнал, который посылали сначала языком мафиозным, как сказал один из спикеров ранее, он сейчас на днях получил легислативное оформление, скажем так. Он стал законодательным. Мы знаем, что есть указ Путина о том, что государство может забрать в управление компании, собственники которых не заботились защитой этих объектов. По большому счету сначала это сделали по мифиозному, взяв одного из виновников позора такого, которые не заботились защитой, и публично его выборов, ну, посадив в СИЗО, а потом, поняв, что либо сигнал не проходит, либо все-таки нужен более массовый инструмент, а не только инструмент запугивания, перешли на уже юридические рельсы, оформили это указом, и необходимость держать Трапера в СИЗО отпала. При этом в реальности мы не знаем, в какой степени это спланированный акт, в какой степени здоровье Трапера реально сдало. Он не молод, были сообщения, что он болеет. СИЗО еще никому не помогало. Просто другой вопрос, что людям, которых Путин лично не знает и не дружил, ухудшение здоровья в СИЗО ничего не означает. А вполне возможно, что одно дело было поссориться и посадить, а другое дело, если мы реально донесли, что он умереть может, решить, что это перебор.
А на ваш взгляд, вот эти все мафиозные методы, которые всплывают за последнюю неделю, даже несколько недель, можно и больше взять временной промежуток, они скорее говорят о слабости режима или наоборот о силе? Ну, тот же самый указ Владимира Путина о том, чтобы забирать компанию во временное управление государством, если собственник не справляется. Это вроде как звучит сильно, смело, но при этом с точки зрения государственных институтов и вообще управления государством, это сильный ход или наоборот показывает слабость системы?
Ну, я бы, конечно, хотел сделать большое открытие, сказать, что российская власть мафиозна, но, боюсь, я не буду настолько сильно не первым в этом ряду, что, возможно, последним. Нет, тут понятно, что российская власть устроена по принципам звездного клана. У нас Лавров, цитату которого приводили в начале этого выпуска, только что сказал, что Россия ведет себя по-пацански и благородно, что одно и то же. Но если у российского министра по-пацански и благородно это одно и то же, то какой у нас уровень ожиданий от власти? Ну, понятно, что мафиозное государство, причем это, ну, совсем не новость. Сильный ход или слабый, это очень сильно зависит от того, мы смотрим на это как на персональную власть Владимира Путина и его окружения, или как на власть государственную, структуру государственную. Если мы за государево дело радеем, то понятно, что все эти решения, а их было довольно много, мы знаем, что помимо решения о национализации, ну, передачи государственного управления, критические структуры, которые не защитили, было куча решений других, размывающих основы государственной власти. Монополия на насилие, когда сначала де-факто были разрешены ЧВК, а потом де-юре стали разрешать вооружение отдельных бригад, скажем так, для защиты объектов и бизнесов. Размывание монополии государства на судебную власть, когда мы видим все эти внесудебные инструменты казни на фронте, например, это тоже размывание власти. Причем в одном из самых важных институтов, военном, все-таки никого не должны обнулять по решению командира. Это не только запугивает окружающих, это отнимает и власть у государства. Поэтому с точки зрения государства, безусловно, это ослабление. Ослабление институтов, ослабление монополий государств в разных сферах. С точки зрения власти лично, я думаю, что во многом, окей, Путину видится, что это усиление, потому что он показывает, что если единственным действующим в стране институтом власти остается его личное решение, то понятно, что это абсолютная власть. Другой вопрос, что абсолютная власть тем и слаба, что когда ты отрезаешь все формальные институции, любая ошибка становится неправимой.
Ну вот кажется, как будто Владимир Путин пытается личными заявлениями какие-то вопросы решить, и в том числе так называемые геополитические. Он всю неделю выступал с угрожающей риторикой, министр иностранных дел тоже выступал. И некоторые журналисты связали это с ударами по Озону, ведь Фонд борьбы с коррупцией выпустил недавно расследование, в котором рассказывает, что у так называемых кошельков Владимира Путина есть доля в нем. Мы об этом тоже спросили Сергея Ерофеева, социолога, который рассматривает власть в России через призму мафиозной структуры, но в глазах Сергея Ерофеева это не выглядит так, будто бы Путин вступает за Озон, вот его аргументация.
Я думаю, что тут связь очень и очень слабая. Во-первых, дело в том, что деньги Озона, путинские деньги Озона, это небольшие деньги. И ставки в Озоне для Путина чрезвычайно низки по сравнению с некоторыми абсолютно существенными фундаментальными вещами, например, оставаться во власти. Для чего, собственно, и была развязана война в Украине? Для того, чтобы иметь повод оставаться во власти, убить политическую жизнь в стране и устранить всяческие угрозы. Путин не мог даже устранить Навального без этой войны. Война позволила устранить Навального. В чем-то можно даже так сказать, что война была развязана для того, чтобы Навальный, коллективный Навальный, не победил Путина. Но усиление эскалационной риторики для Путина, оно колеблется. То есть мы знаем прекрасно, уже за 5 почти лет войны мы это выучили, что Путин начинает угрожать какими-то крайними мерами тогда, когда он чувствует себя неуверенно. И каждый раз, когда он реально начинал проигрывать на поле боя, он грозился ядерной атакой или намекал на нее.
Борис, а по-вашему, Путин почему снова угрожает? Потому что появилась угроза предполагаемым его деньгам или есть какие-то другие объяснения?
Ну, я не могу не согласиться здесь с Владимиром Ерофеевым. Я считаю, он абсолютно прав в том, что это не самая существенная для Путина вещь. Да, это его деньги, но, во-первых, какие деньги в России не его? Учитывая нынешнее законодательство, и особенно последние принятые как указы, так и правоприменительные практики, ну, любой актив в России Путин может сейчас забрать и заявить, что он будет его. У нас довольно большое количество крупных активов западных, например, было отобрано и передано людям совершенно непонятно. Ну, то есть вся история с Даноном и какой он там родственник Кадырова, который его получил, показывает, что можно просто взять, отдать, это раз. Второе, если проблема была в Озоне, как в активе, который пострадал от дронов, ну, господи, российское государство может решить поддержать Озон и компенсировать ему убытки. И из левого государева кошелька деньги идут в кошелек правый. Поэтому я и не думаю, что это как принципиальная вещь, которая Путина сейчас беспокоит. Я думаю, что... Так, я полагаю, что в передаче активов в то, что условно ФБК называет кошельками Путина, безусловно, происходит. Я не уверен, в какой степени Путин об этом задумывается. Если ему нужны какие-то личные деньги, я уверен, что он об этом сообщает третьему секретарю, который идет смотреть, кто деньги даст, какой актив надо это дело раздеть. Я не думаю, что Путин проснулся утром, смотрел на горящий склад Озона и понял, что сгорели его пенсионные накопления. Это все-таки некоторая примитивизация. Знаете, есть старая история о том, что главный признак шизофрении – это умение находить логические связи между любыми событиями. Тут, по-моему, именно этот случай. Поэтому нет, я думаю, что заявление нынешнее отражает какие-то более глубинные токи. Я не исключаю, что это те же самые токи, которые привели к появлению главы ЦРУ в Москве. То есть идут какие-то разговоры, которые нам неведомы. Разговоры как внутри российской власти, так и с внешними партнерами. И эти разговоры периодически уплескиваются в публичное пространство в виде заявлений президента. То, что он хотел сказать, скажем, американским партнерам лично, он решил, что говорить нехорошо, в лицо обидится, и поэтому решил это вынести в какие-то форматы пресс-конференции. Как бы я скажу это не вам, но вы услышите.
Ну, то есть можно трактовать эти угрозы и как слабость? Вот как Сергей Ерофеев предполагает, что когда Путин угрожает, он понимает, что ему нужно отступать, что он где-то проваливается.
Слушай, ну я вообще думаю, что любая... Как опять же, возвращаясь к Лаврову, по-пацански живем. По-пацански угрожать не надо. Если ты хочешь ударить, ударь. Поэтому если Путин вынужден говорить, что я могу ударить, и я собираюсь ударить, вот я руку занес, сейчас ударю, то, мне кажется, не претендую на хорошее знание пацанского этикета, слава богу. Но я полагаю, что это вполне верный признак того, что ударить страшно. Ударить страшно, хочется, чешется, боязно. И поэтому вместо того, чтобы нанести какие-то удары, их очередной раз анонсируют. Ну, да, в этом плане признак слабости. Другой вопрос, что это не значит, что доведенный до крайности, он не сможет угрозу реализовать. Это другая немножко история.
Сергей Ерофеев также объяснял, что блатной жаргон и угрозы из уст российских дипломатов, представителей России, это инструмент манипуляции и запугивания западных представителей. На ваш взгляд, как оппоненты Кремля реагируют на эту риторику? Есть ли польза?
Я не уверен, что западные дипломаты способны получить достойный перевод и культурный контекст происходящего. Другой вопрос, что я вот слушал Лаврова с «Господь терпел и нам велел». И я считаю, что вообще переход к народной поговорке – это хороший концепт для российского чиновничества. Например, вот можно сейчас финансирование семейное, там, семейные ипотеки, например, отправить на военные нужды, а министр экономики может объяснить это тем, что дал Бог зайку, даст лужайку. Чем не обоснование экономической политики. Поэтому в этом плане использование поговорок – это совершенно хорошая дорога, мне нравится. В принципе, чем больше России решений будет приниматься согласно народным мудростям, тем быстрее все это закончится. Но в целом, опять же, довольно смешно обсуждать использование чиновниками выражений и прочего с президентом, у которого правление начиналось с обещания замочить кого-то в сортире. Поэтому ничего нового мы здесь уже явно не услышим. Повторюсь, с точки зрения западных дипломатов, я думаю, это вызывает максимум недоумения. Все-таки люди, которые не могут в нужной среде адекватно выразиться, избегая похабщины, скажем так, ну, они просто не вызывают специального уважения. Нужно уметь переключаться между режимом праздничного застолья в Кремле, публичные лекции и дипломатических переговоров.
Чтобы подвести какой-то итог нашего эфира, попробуем давайте за эту оставшуюся чуть больше минуты, сколько у нас остается. Если вернуться к рассуждениям Лаврова о его так называемой теории великого терпения, есть ли какие-то объективные факторы, которые заставляют Путина терпеть и не реализовывать свои угрозы?
Страх. Страх того, что, реализовав те угрозы, он может просчитаться и выяснится, что у него все карты выложены на стол, а противник отвечает не как он хочет, и не как он ожидает. Тем более, что это произошло 5 лет назад, 4,5 года назад, когда он уже напал на Украину и тем самым реализовал. Даже были такие же угрозы. Путин угрожал нанести удар по Украине и говорил, дайте мне то, что я хочу, или я сейчас всех разом уничтожу. Ему то, что он хотел, не дали. Он начал и разом не уничтожил. Мы 5-й год живем в состоянии войны. Поэтому, естественно, у него есть опасение, что то же самое случится. Это раз. Второе, реакция Запада. Он не понимает, какая будет реакция Запада. Откровенно говоря, если Путин непредсказуемый, то Дональд Трамп достойный оппонент.
То есть, я понял. Спасибо большое вам, Борис. То есть, получается, Путин самое страшное, что мог сделать, сделал, но что ему могут сделать в ответ, он не знает. Спасибо вам еще раз, Борис Пастухов, был в эфире «Настоящего времени». До свидания.
Эфир «Радио Свобода» в твоем мобильном без VPN.
Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
Радио «Свобода» всегда поверх барьеров. Говорит «Радио Свобода».
Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.